Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Коса и камень. Мы не знаем, почему писатель пишет страшное. Кого хочет запугать, нас или себя? Но его тянет к кошмарам и ужасам, катастрофам, потерям, брошенности и холодному поту. Одному из своих сборников он дает откровенный подзаголовок «Страшные рассказы». Что-то писатель пытается этим изжить, какие-то старые фобии заговорить. Во второй половине программы «Чтение прозы». А начнем с беседы. Наш гость сегодня – берлинский писатель Игорь Шестков. Его книги выходят в свет уже не первый год, он прозаик со стажем. Но в 2020-м с ним произошел прямо-таки вертикальный издательский взлет. В Петербурге и Киеве по-русски и по-украински вышло несколько томов рассказов и коротких повестей, представивших наиболее у Шесткова интересное и характерное. Но в этом же году мир социальных и психологических катастроф Игоря Шесткова столкнулся с катастрофами невыдуманными. С этой коллизией косы и камня мы и начали разговор. Что случилось со сконструированными вами текстами? Пришел коронавирус, и он все сломал. 2020 проклятый год. А что случилось с вашими мирами? Вы выдумывали из головы или сбрали из жизни, я не знаю как, определенные конструкции, кошмарные, страшные, ужастики, так сказать, простите за выражение. Но, тем не менее, они действительно были впечатляющими, и это была проза Игоря Шесткова. И вот пришла то, что называется «Правда жизни». А что с вашими мирами? Как вы себя чувствуете? Вы оскорблены, вы повержены, вы на лопатках лежите, или вы потираете руки и как маленький черный демон в своей башне приговариваете: «Ага, вот оно, я же предупреждал вас, дурачки».
Отличный вопрос, Иван. Я действительно предупреждал. Вот что смешно. У меня есть рассказ, называется «Дарджилинг». Это как чай. Вот, в котором описан мир после того, как он был практически отравлен какими-то там химическими веществами, которые были в каких-то лабораториях зловещих произведены. Вот я показываю, как такой немножко полусумасшедший человек едет по этому миру, на страшном каком-то драндулете едет целая компания, смотрит направо и налево и старается выжить, и выжить все хорошее, что из этой странной ситуации можно выжить. Да, я действительно... Думаю, что я предупреждал, и мне кажется, что не только я предупреждал, очень многие люди предупреждали. Последние 10 лет я видел столько всякого рода трэша в кино. Бесконечные зомби, бесконечные эпидемии, какие-то коронавируса там не было, но были какие-то карантины и прочее. И вот сейчас мы действительно попали в подобную ситуацию. Причем ситуация, ну, по крайней мере, в Европе не очень драматична, она угрожает, но она еще не пришла в такую ужасную какую-то фазу, как она, например, в Америке, где 200 тысяч человек умерло. Поэтому в Европе это как бы такая, как бы фильм. И действительно, мы живем в каком-то трэше, в новом трэше, и не знаем, что делать и как из этого вырваться. Я лично чувствую, что просто кто-то решил мне показать, что не я, а демиург, который готов вот какие-то создавать миры, а вот натура, коронавирус, или я уж не знаю что, или китайская лаборатория, но не я. Вот. Но для меня это, как для человека с повышенными амбициями, это немножко мучительно, но ну, не я, значит, не я. Посмотрим, куда это все придет.
Вы живете в Берлине. А где именно? Кто вас окружает? Что вы слышите из разговоров соседей? Как они реагируют на эту ситуацию? Поскольку вы писатель, вы не можете не прислушаться. Вам же интересны ваши будущие герои, правда?
Разумеется. Я живу на северо-востоке Берлина. Здесь такие высокие блочные дома, как и в Москве, там, где я жил последние 12 лет перед эмиграцией в Ясенево. Вот, судьбу не обманешь. Вот, от чего уехал, к тому и приехал. Вы знаете, здесь очень осторожные люди. Они стараются внешне не показать, как они напряжены и как для них все это мучительно. Молодые люди ведут себя очень нагло в последнее время, потому что они лишены того, ради чего они вообще живут. Дискотек, каких-то борделей. Все бордели берлинские закрыты уже давным-давно. Я не знаю, кажется, их потом открыли, а потом опять закрыли. Я не пользуюсь такой услугой. А вот рестораны, клубы различные. Здесь огромное количество всякого рода дискотек с наркотиками и с музыкой, техно-музыкой, хип-хоп-музыкой и подобными вещами, которые мне даже тяжело слушать. Но молодые люди всего этого лишились. Они не знают, что делать. На работу тоже их не берут, потому что почти везде бюро в Берлине пустые. Моя бывшая жена, например, уже 6 месяцев, она программистка, она живет, правда, не в Берлине, но неважно, она 6 или 7 месяцев уже работает дома. И огромное количество всякого рода планктона, программистского или финансового, работают дома или вообще не работают. И какое-то поэтому настроение странное у людей. Они боятся того, что рухнет экономика Германии, и правильно боятся. Они боятся того, что больницы переполнятся больными. Пока это совсем не так, но это очень может случиться. Сейчас все идет наверх. Вторая волна гораздо страшнее первой оказалась. И люди вокруг меня прекрасно это все понимают, и они как-то сжимаются, сохнут, они меньше улыбаются. А если улыбаются, то как-то так немножко жалобно. Мне стало впервые жалко немцев, потому что я их не жалел. Это очень сильные люди, сильнее меня. Вот, люди, знающие, что хотят. А сейчас вдруг они начинают как бы скукоживаться. У молодых наглость. Подняли голову неофашисты. Иногда леваки устраивают жуткие побоища в городах немецких. И даже непонятно зачем. Я не уверен, что они сами понимают зачем. Но это внутренний протест против того, что вот сейчас случилось с Германией. Она как бы в каком-то полуоцепенении, и никто не знает, в какую сторону это пойдет.
Я вас слушаю, Игорь, и у меня создается впечатление, что вы живете в каком-то очень немецком Берлине, и что вы там единственный русский. Но вот есть еще ваша разведенная жена, правда, она в Берлине не живет, как я понял. А все-таки есть какие-то русские вокруг вас? Вообще, они интересны вам? Послушаешь других людей, так вся Германия наполнена нашими, что называется. И там плюнуть некуда, обязательно в нашего попадешь. Есть русские вокруг вас? Они играют какую-то роль в вашей жизни?
Понимаете, очень много вопросов. Начну с простых ответов на вопросы, а потом пойду по более сложным. В том районе, я неспроста описал мой район, в этом районе считается жить непрестижно. Поэтому еврейские иммигранты здесь практически не живут. Они стараются жить в Шарлоттенбурге, в Шарлоттенграде, как его называют, в старой части Западного Берлина. Я там тоже жил какое-то время. Там меньше воздуха, гораздо больше домов и иностранцев. А вот в том районе, где я живу, живут в основном бывшие ГДРовцы, ну и некоторые люди, приехавшие из Запада, и небольшое количество иностранцев. Здесь тоже есть русскоязычные люди. Это очень неприятное такое сочетание, но его приходится употреблять. Например, я замечаю, что рядом с лавочками на прекрасной яблоневой аллее страшное количество семечек валяется. Это я вот точно знаю, здесь были наши. Сидели весь вечер, пили пиво и, значит, лузгали семечки. Иногда слышится знакомый приятный матерок. «Ну что, Манька, блядь, уж ты!» Иногда слышно, как дети говорят по-русски. Но я практически не общаюсь с этими людьми. Не потому, что я себя считаю каким-то там высоким человеком или там другим, а просто мне неинтересны эти люди. Их было достаточно в Ясенево. Но в Берлине, конечно, огромное количество русскоязычных людей, и евреев, и русских, и интеллектуалов, и не очень. И я тоже с ними не общаюсь, потому что Хоть я и пишу по-русски, но я уехал в 90-м году вот как раз для того, чтобы этих людей больше не видеть. Никогда. Я отношусь с уважением к некоторым людям, это очевидно. То есть у меня нет ни идиосинкразии, ни каких-то других тяжелых чувств, ну вот кроме неприятностей из-за семечек. Там. Есть еще алканавты, которые здесь тоже разгуливают, совершенно очевидно, наши. Вот. А просто у меня нет потребности с ними общаться. Я, когда разъехался с женой по приезде сюда, такое трагическое произошло событие, я практически жил после этого только с немками, общался только с немцами. И писал бы по-немецки свои рассказы, если бы мог. Но я, к сожалению, таким талантом не обладаю, чтобы, приехав в 34 года, выучить немецкий так, что можно было бы писать по-немецки. Да, я пишу по-русски. Ну и вообще, как гениальный Саша Соколов сказал, с изобретением интернета кончается эмиграция. Прекрасные слова, в этом есть своя правда. Я практически весь день нахожусь в интернете или пишу сам, или что-то читаю, с кем-то общаюсь, с небольшим кругом людей общаюсь. И поэтому русские берлинцы как-то выпали из моего внимания, и я тоже в сфере их влияния не нахожусь. У нас нейтралитет, понимаете? Вот это, я не знаю, хорошо это или плохо. Я уже давно этими категориями не мыслю и не думаю.
Если правда, что интернет уничтожает само понятие эмиграции, значит, возвращается жизнь в ее полнокровии, и тогда она приходит со своим горем и со своим юмором. Расскажите о чем-нибудь горестном и о чем-нибудь смешном вокруг вас.
Вы знаете, Иван, я вот уже вам сказал, что горе, ну что ж, есть горе, есть у знакомых, уже кто-то умер от коронавируса. Причем иногда и мать, и отец. Не так часто, но бывает. Некоторые люди получили от этого вируса какие-то страшные заболевания легких, которые не проходят после того, как вирус уходит. Моя дочь врачиха мне рассказывает такие страшные истории, в основном для того, чтобы я не высовывал носа из квартиры или, по крайней мере, из района. Ну, я запуган и так, ну, что теперь делать? Вот. Но это вот горести. Ну, конечно, есть какие-то горести и в семье, но на них сейчас рассказывать неприятно и не хочется. Вот, как обычно это бывает. У меня и внучки есть, и дети, и знакомые. Не все здоровы, не все легко живут. Жизнь в Германии совсем не парадиз, не рай. Здесь очень много довольно страшных вещей, которые тоже происходят с людьми. Ну, а вот смешного, ну вот, понимаете, Иван, я рад бы безумно вам рассказать какой-нибудь новый анекдот. Последний раз я рассмеялся, когда услышал, что вот якобы Путин сказал, что Навальный отравил себя сам. Вот. Я просто хохотал, потому что вспомнил сразу унтер-офицерскую вдову, которая якобы сама себя выпорола, и представил себе эту страшную сцену. Это было очень смешно. Вот. Так же, как смешно и грустно было слушать Лукашенко, когда он рассказывал о зловещих планах НАТО по завоеванию Белоруссии. Это тоже какой-то параноидальный бред, на который можно только рассмеяться. Вот. Ну вот больше ничего вроде смешного в последнее время я в интернете не видел. А в нашей обычной жизни, рутинной жизни, ну, как всегда, есть какие-то мелочи, которые смешат, какие-то есть, которые делают нас печальными. Вот, жизнь идет, тем не менее, хоть и коронавирус свирепствует. Больше я не могу ничего сказать, Иван. Это очень провокационный вопрос.
А что, интересно, говорят ваши соседи о Навальном, а вообще во всей этой истории, о Шарите, об отравлении и так далее? Высказываются как-то или, зная, что вы русский, они помалкивают?
Нет, наоборот, они меня считают экспертом, хотя я на себя такую роль не брал. Они так немножко иронично улыбаются, говорят, ну, неужели Путин отравил вашего Навального? Ну вот что мне на это сказать? Мне очень не хочется, чтобы это было так. Я говорю, ну, в Вроде бы так, а может и не так. Ну, вот как обычно. А кто он вообще такой Навальный? Значит, мне приходится рассказывать, значит, кто такой Навальный. Но это их не очень интересует. Например, один сосед мой сказал: «Окатились бы все к черту, и вы, и ваш Навальный вместе с вами». Ну, я сказал: «Ну, ладно, наверное, придется когда-нибудь». То есть отношение далеко не такое серьезное, как в России. Никого на самом деле не интересуют российские проблемы вообще. И я не интересую, и российские проблемы не интересуют. Только если встает вопрос о возможном военном, о военной конфронтации с Россией, тогда, конечно, все говорят: не надо, мы хорошие, мы вас не тронем, и вы нас не трогаете. Вот такой какой-то странный тон. А почти все остальное, вот, например, прессу занимает вот этот вопрос о трубопроводе по дну Балтийского моря и так далее. А людям это все равно. Они не верят, что это все очень серьезно. Они понимают, что политики играют в свои игры. И иногда как-то относятся к политикам с мелким уважением, иногда без всякого уважения. Госпожа Меркель очень долго канцлер, она всем надоела. Они, правда, говорят, что без нее, наверное, будет хуже, но в то же время говорят: ну, давно ей пора уходить. Вы знаете, немцы очень странно относятся к политике. Пока она не касается их экономических интересов, им вообще все равно. А Россия, они вообще не знают, что это такая страна есть. То есть фактически знают, а практически нет, их не интересует это все. Все наши проблемы, вот этот пикет, который был против путинского террора якобы, он не интересует немцев. Ну, конечно, есть интеллектуалы, которые так во все суют нос, им хочется узнать, они так сразу зажигаются. Но абсолютное подавляющее большинство индифферентно. Они к этому вирусу относятся очень странно, вы знаете, как-то фатально. Русский человек, он все-таки переживает, что ли. Я там боюсь, строю какие-то картинки в голове. А немец, он как-то старше русских, вы знаете. Не мудрее, а именно старше. У него нет этих эмоций. Он пропускает все мимо себя. И старается просто жить.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Коса и камень. Создатель катастроф перед лицом катастрофы». Мы беседуем с берлинским писателем Игорем Шестковым. Игорь, у вас в последнее время наблюдается невероятный издательский взлет. До этого ваши книги выходили в Германии, ну, по-русски выходили, но очень много. И, так сказать, целая книжная полка практически набирается. И вот одна за другой и в Киеве, и в Петербурге вышли ваши книги. В Петербурге просто три подряд. Хорошо сделанные, объемные, с красивыми обложками, полные ваших рассказов. Чувствуете ли вы реакцию российского читателя? Доходят ли до вас какие-то отзывы? Понятны ли, по-вашему, ваши рассказы сегодняшним, нашим современникам?
Понимаете, Иван, вы, как говорят, да жестко спать, да? Ваши вопросы кажутся такими мягкими и легкими, а когда начинаешь на них отвечать, понимаешь, в какую яму вы меня посылаете. Понимаете, сейчас время коронавируса. Люди, например, в Москве в книжный магазин много месяцев вообще не могли ходить. Они даже выйти на улицу толком не могли. То есть новые мои книги, они как бы попали, ну, в самое неудачное для художественной литературы время. Потому что, я уже говорил, получается какое-то удвоение реальности. Карантин и тяжелое состояние здоровья у целых континентов. И мои рассказы, которые тоже, в принципе, об этом же написаны. Получается какое-то удвоение реальности, тавтология. То есть люди, может быть, сейчас не хотят читать что-то индифферентно траурное, печальное, жутковатое. Это хорошо сильному человеку прочитать о приключениях в лабиринте и о депрессии, потому что он гордится своей силой и своим здоровьем. Он может себе позволить такую роскошь. А сейчас, когда половина мира погружена в депрессию, я, кстати, говорю это вполне профессионально, это тоже мнение моей психиатрической дочери, она большой врач-психиатр, она говорит: папа, сейчас подавляющее большинство людей в депрессии, которая в разной форме проявляется у разных людей, а психи просто все психуют. Вот в этот момент печатать книги, это, конечно, было безумие, но у меня просто не было другой возможности. И я напечатал. Что я вам могу сказать? Появилось несколько читателей, которые с удовольствием посылают мне какие-то лестные отзывы. Я их с удовольствием читаю. Но никакой волны популярности или то, чего хочется каждому писателю, какого-то реакции театрального зала. Люди дышат часто, ждут каждой реплики, рукоплещут, плачут или кричат, или свистят. Ничего подобного, конечно, нет и пока быть не может. Может быть, это появится в будущем, а может быть и нет. Это, я отношусь к этому очень спокойно. То есть мне и на этот вопрос я не могу что-то такое показать или противопоставить. И приходится скромно сидеть в углу и сморкаться. Вот единственное, что я могу.
Ну, я надеюсь, все это очень-очень временное положение. Кстати, я должен сказать просто в оправдание ваших действий и действий вашего издателя в Петербурге. Ваши первые две книги вышли до всякого коронавируса.
Нет, они уже вышли в коронавирус, в самый разгар. Они вышли в феврале-марте. Кстати, сейчас в Киеве напечатана еще одна книга, седьмая уже, небольшая, на украинском языке.
Но февраль и март – это не разгар коронавируса. То есть там по каким-то медицинским показаниям – да, но по жизни общества совсем нет. Я помню.
Ну вот они дошли, эти книги дошли до магазинов. Вот как раз тогда, когда коронавирус дошел до наших легких, понимаете?
Окей, хорошо, принято. Принято. И тем не менее, я уверен, что они прозвучат, тем более, что эти книги, конечно, читаются не только людьми с сильным характером, но и самыми разными людьми. И есть люди, которые испытывают потребность в подобном. Они лечатся подобным, они читают книги, которые не вдохновляют на какие-то смелые или радостные поступки, на которые заставляют посмотреть глубже внутрь себя, задуматься о тягостном положении человека в мире, и ваши книги необычайно этому способствуют. Это такая, знаете, горькая соль, а совсем не земляничная вода. Ну, да, хорошо.
Я надеюсь, что вы правы. Очень трудно судить о самом себе. Понимаете, я могу написать там 100 страниц, это все будет бла-бла-бла-бла-бла, а на самом деле нам не дано, в общем-то, как же это, уже цитату забыл, нам не дано, как наше слово отзовется.
Предугадать.
Предугадать, как наше слово отзовется, да. И забвение зовется, как нам дается благодать, да-да-да. И здесь то же самое, понимаете, рассказы, которые я пишу, они как бы должны переплетаться своими корнями с душевными корнями читателя. И вот только потом, вот когда произойдет это слияние, какая-то странная грибница новая произойдет, новый конгломерат, вот только потом уже в читателе эти рассказы должны получить какую-то заключительную форму и какой-то смысл. Понимаете, я могу только посылать эти шарики куда-то в космос, а они уже свою судьбу имеют сами. И я надеюсь, что произойдет то, что вы говорите, и люди, которые вот так настроены, их воспримут. Но вот пока у меня нет такого чувства. Как моя немка мне говорила: тебе пока никто не предложил руку и сердце.
Жестоко она с вами обходится.
Да, именно так. Это очень жестоко было сказано. Совершенно не шутливо.
Но я почему-то думаю, что как в рассказах о Мюнхгаузене, помните, у которого звуки оттаивали после мороза, и труба на стене начинала играть ту мелодию, которую в нее закладывали. Я думаю, что и после коронавируса что-то оттает, и люди, конечно, бросятся читать, наверстывать и компенсировать. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Коса и камень. Создатель катастроф перед лицом катастрофы». И теперь позвольте познакомить наших слушателей с прозой Игоря Шесткова. Рассказ «Крысолов» из сборника «Ночь в квартире мертвого человека». Способность моя находить ценные безделушки, или, если вам угодно, склонность, однажды чуть не погубила меня. Какой-то могущественный и коварный ловец человеков поставил ловушку, и я в нее попал. И спасся. Сам не знаю как. Я заканчивал тогда третий курс университета. Учился неплохо, подрабатывал в оптической лаборатории. Меня хвалили научные начальники. А на самом деле я был полностью дезориентирован. Бродил по жизни, как пьяный в густом тумане. Метался между возлюбленными. Разбрасывался и шатался, как когда-то проклятые большевики. Мучился и мучил другим, не знал, как жить дальше. Потому что окончательно и бесповоротно понял, что астронома из меня не выйдет никакого, даже плохонького. Потому что я вовсе не тот человек, за которого меня принимали, и за которого я сам себя принимал. Не было у меня терпения и желания просиживать долгие ночные часы у телескопа, месяцами обрабатывать результаты, работать в коллективе, соблюдать трудовую дисциплину, делать карьеру. Да и сама работа астронома была, как оказалось, вовсе не тем, о чем я мечтал. Это я понял, проработав 2 месяца в обсерватории в Крыму. Романтично, конечно, но звезды и туманности далеко, и черт бы их всех побрал. Надо было начинать жить сначала. Но как? Я и понятия не имел. К тому же в советском государстве у человека в моем положении выбор был простой. Либо надо было продолжать учиться и погибать от отвращения к себе и своей профессии, либо уходить из университета. Во втором случае меня по тогдашнему обыкновению уже через несколько дней забрили бы в армию защищать совдепию, которую я ненавидел лет с 15. Армия. Унижение, побои, муштра, уставы, мытье сортиров, кроссы, учения. Бессмысленная, мучительная потеря времени. Жизнь раба в обществе агрессивных идиотов. Младшие офицеры из провинции и старослужащие деды, наверное, страшно обрадовались бы появлению в казарме интеллигентного, трусоватого толстяка-москвича с претензиями, выгнанного из университета. Над таким можно и нужно было всласть поиздеваться. Могли бы и убить или искалечить. Радость эту я им доставлять не хотел. Где-то впереди уже маячила эмиграция. По-хорошему, надо было уезжать из страны Советов. Я чувствовал, будущего у меня тут нет. Но сделать из этого чувства соответствующий вывод, заказать и получить приглашение из Израиля и подать документы на отъезд из СССР, у меня не хватало духа, потому что я был робок, боялся. Ведь просто так взять и уехать из СССР было невозможно. Нужно было бороться, рисковать, уходить в отказ и страдать от уколов и ударов мстительного государства рабочих и крестьян, люто ненавидящих тех, кто хотел его покинуть. Я твердо знал, что, подай я заявление на выезд, жизнь будет испорчена не только у меня, но и у моих близких, в то время об эмиграции еще не помышлявших. Гулял я как-то раз в прекрасный майский день по Ленинскому проспекту и предавался тягостным размышлениям. Прогуливал лекции. Шел в сторону центра от Калужской заставы. Насвистывал какую-то мелодию. Чтобы не упасть духом, представлял себе бедра и грудь знакомой студентки-кокетки, с которой уже разок поцеловался в научной библиотеке. У нее были большие, на выкате раскосые глаза и чрезвычайно породистые руки. Папа ее вроде бы происходил из ханского рода и имел чин генерала КГБ. На Ленинском было шумно. Воняло выхлопными газами. Захотелось на природу. Только-только распустившиеся листочки посмотреть. Можно было в нескучный сад заскочить или в Донской. Гулять в одиночку в нескучном саду я не хотел, поэтому свернул направо и двинул на восток, как декабристы, по улице Стасовой. Через 5 минут увидел перед собой красивую колокольню с надвратной церковью. Прошел сквозь арку в монастырь, который тогда, в 70-е, никаким монастырем не был. В новом соборе работал музей. В старом соборе, кажется, еще служили. В крепостных стенах уже не жили люди, а некрополь, тогда еще не осчастливленный могилами Деникина и Солженицына, находился в таком состоянии, в каком его оставили ограбившие и закрывшие монастырь большевики. Многие надгробья покосились, просели, другие были расколоты, усыпальницы осквернены. Все, что можно было украсть или испоганить, было украдено и испоганено. Посетил знакомые мне могилы. Дружески кивнул Чаадаеву. Посидел на черном камне Бехтеева, замечательного иллюстратора Дафниса и Хлои. Обошел вокруг старого собора, поприветствовал мятежного патриарха Тихона и несчастного Амвросия, погибшего во время чумного бунта. Подошел к любимому каменному распятию, полюбовался на скорбящих ангелов, потрогал дерево жизни, понюхал клейкие листочки, сорвал одуванчик, поцеловал его и насладился его божественной желтизной. А потом, сам не знаю зачем, вошел в один из склепов. Не помню, кто там был похоронен, наверное, какой-нибудь военачальник или видный чиновник конца XIX века. Меня привлекла масонская символика на еще не до конца разгромленном мраморном фасаде. Всевидящее око в треугольнике, лучи, Голгофа, мертвая голова, циркуль, отвес, молоток. Несколько изящных колонн поддерживали обветшалую кровлю в форме вытянутой пирамиды. Железная дверь со следами взлома была не заперта. Внутри склепа пахло фекалиями. Когда я в начале 2000-х годов снова побывал в Донском, этого склепа там уже не было. И не только его. Многое пропало, как будто ветром сдуло. Возможно, когда воры украли последние мраморные детали постройки, усыпальница развалилась. Или ее позже срыли за ненадобностью. Зачистили, как теперь говорят в России. Какое мерзкое слово. Как и другие их слова. Я вошел в склеп, без какой-либо задней мысли в голове. Просто так. Внутренние стены и потолок небольшого, пустого, ни гробов, ни урн, только мусор нового времени, квадратного в плане помещения, были выкрашены небесно-голубой краской. Мне показалось, что эта странная, явно не советская голубизна должна была скрывать что-то. Фрески или надписи, золотые буквы, священные изображения, пентаграммы. Потрогал неровную поверхность стены рукой, отколупал кусочек краски и в этот момент заметил, что в углу склепа что-то призывно блеснуло. Наклонился, посмотрел — ничего нет. Оптический обман? Пол склепа было покрыто чем-то похожим на грубый темный линолеум. Поверхность его напоминала спрессованную молодую пробку, скрепленную смолой или каучуком. В углу, там, где блеснуло, напольное покрытие было изодрано и отошло от кирпичного пола сантиметров на 10. Кажется, там кто-то уже не раз рылся. Может быть, клад искали? Сунул руку под линолеум, пошарил. Ничего. Только пепел, пыль и гадкий черный жир. Нащупал что-то вроде шарика размером с крупную виноградину. Вытащил. Ба! Да это перстень! Печатка! Золотая? Вышел из склепа на улицу, нашел лужу на дорожке, вымыл в ней перстень, оттер грязь носовым платком. Нет, не золотой. Серебряный? Нет. И не бронзовый. Странный металл. Серебристый, легкий. Титан? Что же изображено на печатке? Грязь так глубоко въелась, отмыл. Вот незадача. На печатке крохотный треугольник со всевидящим оком и цифры под ним. 2020. Это что, номер ложи? Шифр? Закодированное по номерам букв в латинском алфавите имя? 20. Число неприятное, слишком правильное и круглое. Не удержался. Надел перстень на безымянный палец и ничего не произошло. Майский день был все так же знойно и весел. Пчелы жужжали, бабочки порхали. Деревья шелестели новыми листочками. Мощные овальные плечи и купола нового собора, так же, как и прежде, таранили голубое пространство. Мертвый Чаадаев не вылез из своей покрытой чугунной плитой могилы. Бородатый Жуковский все так же хмурился и мрачно смотрел куда-то со своего зиккурата. Я все еще был студентом МГУ. Время и пространство. Ничего не изменилось. Но я испытал что-то вроде шока. Почему? Потому что вдруг осознал, что все эти идиллические картины ничто иное, как мое воспоминание, фикция, мираж, далекое прошлое. А на самом деле я сижу на земле, грязный, оборванный, старый и беспомощный, и вдобавок болезненно истощенный. Я голоден и страшно хочу пить. И вокруг меня нет ничего, кроме земли. Ни могил, ни церквей, ни деревца, ни кустика, только земля. Как будто взволнованная, хаотично бугрящаяся, застывшее море из пепла и грязи. Посмотрел на свои руки. Грязные, худые, покрытые пигментными пятнами, уродливые. Ногти ужасные. Ноги обуты в грубые черные ботинки, брюки с заплатами, ватник. Такой потертый и грязный, как будто в нем несколько зэков уже оттянули пожизненный срок на лесоповале. На голове ушанка, засаленная, вонючая. За спиной у меня пустой рюкзак из прорезиненной парусины. Пахнет противно. Зачем он мне? Седая, давно не мытая борода. Во рту потрогал языком, оказалось только 5 или 6 зубов. Но серебристый перстень-печатка все еще на безымянном пальце. На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» вы слушаете рассказ Игоря Шесткова «Крысолов». С трудом встал и начал карабкаться на невысокий холмик. Тяжело, одышка. На вершине его я заметил что-то похожее на лежащий на боку церковный купол. Это был большой обломок луковки, которая некогда украшала новый собор. Поверхность ее была в звездочках, а холмик, стало быть, был тем, что осталось от собора. Что же тут произошло? Атомная война? Тотальное уничтожение каким-нибудь неизвестным мне оружием? Если этот холмик – остаток нового собора, то где же старый? Где могучие крепостные стены? Где колокольня, надвратная церковь Тихвинской Богоматери? Где город? Где Москва? Ничего не видно. Только земля со всех сторон. До горизонта. Холмы, холмы, овраги. Что за ерунда? Спустился и медленно побрел. Кое-где валялись похожие на спутанную бороду великана кучи мусора, обломки мебели, смятые и проржавевшие кузова автомобилей, заборы, оконные рамы, битая посуда, портреты Ленина, пропагандистские лозунги «Коммунизм победит» — все это было покрыто толстым слоем грязи. Видел и трупы, обугленные, маленькие, как будто детские. Кто их сжег? Несколько раз кричал, звал на помощь. Ответа не было. Только ветер завывал, завихряясь на скатах и косогорах. Иногда мне казалось, что я слышу далекий волчий вой и какое-то зловещее клацанье. Пахло пожаром и гнильем. Неизвестность пугала больше, чем ужасная действительность. Сел на корточки, начал вертеть перстень вокруг пальца. И тут меня осенило. 2020 — это не номер, не код и никакая не загадка. Это дата, год. Кто-то соорудил временную ловушку. Я попал в нее, надел этот волшебный перстень, и меня занесло в будущее. В постапокалиптическую эпоху. Занесло? Дичь? Нет, нет, наоборот. Я прожил долгую жизнь, хорошую или плохую, не помню. А потом случилось то, что случилось. Русская цивилизация погибла. Я случайно уцелел в бойне. От прошлой жизни у меня остался только этот перстень, который я когда-то нашел в масонской усыпальнице. И теперь я брожу там, где когда-то был монастырь, и вспоминаю прошлое. Клейкие листочки. Правдоподобно, но критики не выдерживает. Если у меня пропала память, то почему я хорошо помню то, что было до моего посещения склепа с небесно-голубыми стенами? Помню детство в доме преподавателей, помню вторую школу, помню профессоров марксизма-ленинизма, все помню. Даже маршруты автобусов 144-го и 642-го. Помню задачки, которые на вступительном экзамене решал. Помню, как звали Сведенборга. А что потом было? После того, как перстень надел, не помню. Все забыл. 45 лет жизни. Так не бывает. А то, что ты видишь вокруг себя, это бывает? Задремал на корточках. Проснулся все в том же кошмаре, как в карцере. Ноги затекли, кости ломило, Еле встал, встряхнулся и опять побрел. Надо было найти воду или сдохнуть. Рассудил так. Если я действительно в бывшей Москве, недалеко от Донского, то на северо-западе от меня должна протекать Москва-река, примерно в километре от монастыря. С трудом сориентировался по солнцу, еле видному в густом коричневом мареве. Пересек долину между двух параллельных рядов холмов. Когда-то она была Ленинским проспектом. И быстро достиг того, что должно было быть Москва-рекой. Русло реки простиралось передо мной, но воды в нем не было. Только жиденький ручеек вился по его дну. «Ура!» — подошел к ручейку, встал на колени и опустил голову в воду. Напился. На берегу заметил красноватую плесень и незнакомые мне оранжевые грибы на тоненьких ножках. На их шляпках, поросших темными волосками, было что-то напоминающее глаза стрекоз, размером с двухевровую монетку. В кармане брюк я обнаружил кусок шоколада. Откуда в этом убитом мире мог взяться шоколад? Понятия не имею. Съел. Шоколад был не сладкий. И вообще это был не шоколад, а неизвестная мне масса, чуть-чуть пахнущая керосином. Ничего, съедобно. Пошел по сухому руслу реки в сторону МГУ. Миновал величественные руины метромоста. Поднялся там, где прежде был эскалатор, и сразу увидел огромный холм пирамидальной формы. Все, что осталось от МГУ. Подошел к нему поближе. На вершине его поблескивала сильно деформированная пятиконечная звезда на обрубке шпиля. Стеклянные грани отсутствовали, только несколько осколков торчали на изогнутых металлических ребрах. От колосьев не осталось ничего. Недалеко от нее торчала голова сталевара с молотом и шестеренкой, бессмысленной и неуместной скульптуры, прежде гордо восседавшей на 120-метровой высоте. Голова эта была дырявая и сплющенная. Казалось, она гаденько смеется. Рядом с ней валялся 4-метровый кусок металлического герба СССР. Тут я услышал странный писк. Писк доносился из-под земли, из недр пирамиды. Поверхность ее была покрыта многочисленными отверстиями. Норы? Из одного отверстия выползла крыса, похожая на обыкновенную, берлинскую, но с дефектами. Ног у нее было 6, а на голове алела отвратительная опухоль. К тому же животное было слепо. Не знаю почему, но я вдруг ощутил в себе неодолимое желание поймать ее. Сперва застыл, как каменный, затаил дыхание, а затем бросился на нее, как леопард, поймал ее руками и бросил свой рюкзак. Вот, оказывается, для чего я его ношу. Я крысолов. Весь день ловил крыс на университетском холме, подстерегал, прыгал, хватал, несмотря на усталость и одышку. Память частично вернулась ко мне. Я вспомнил, где находился вход в подземелье, в котором еще теплилась человеческая жизнь. Там я мог поменять мою добычу на тот самый шоколад, который выжившие умельцы изготавливали из мазута. Место это было там, где раньше находился вход в метро-университет. Пришел туда уже в сумерки. Рюкзак мой был полон и неприятно шевелился. Одна из крыс умудрилась прокусить твердую, как фанера, парусину. Я видел ее длинные желтые нижние зубы, застрявшие между волокон, изогнутые, как бивни у слона. У свинцовой двери сидел на стуле человек без лица. На коленях у него лежал подрагивающий мешок. Он сказал: «Почему ты опоздал? Опять бродил по монастырю?» «Не твое дело. Сколько на этот раз? Ты же знаешь мою норму, как всегда 35». Он раскрыл свой мешок, и я опорожнил в него содержимое моего рюкзака. Из мешка послышался бешеный писк и сопение. Крысу, прокусившую мой рюкзак, пришлось отдирать рукой. Прежде чем бросить ее в мешок, я посмотрел на ее открытую пасть. Она была ужасна, похожа на изуродованного человека. Алая, вся покрытая маленькими черными паразитами. Человек без лица вынул из кармана большую плитку мазутного шоколада, разломал ее, отсчитал и подал мне 5 прямоугольных кусков. После этого он открыл дверь своим ключом, буркнул: «До завтра!» и ушел. Дверь за собой захлопнул. Прежде чем он закрыл дверь, я расслышал доносящийся из подземелья скрип вентиляционной машины. Вспомнил, что в те времена, когда меня еще пускали туда, за дверь, видел однажды, как она работает. 10 потных, грязных, голых мужчин тяжело бежали, как белки в огромном колесе. 2 верзилы подгоняли их бичами. Один из бегущих вдруг остановился, схватился за грудь и упал. Крутящееся колесо провернуло его один раз, а затем кинуло его труп прямо под ноги верзилам. Один из них тут же унес его куда-то и вернулся с новым бегуном. Остальные бегущие, казалось, не заметили смерти товарища. Продолжали бежать. Подошел к отдушине. Она была тут, недалеко от двери. Круглая решетка, сваренная из стальных прутьев разного диаметра, закрывала вход в подземелье, из которого валил пахнущий немытой кожей и испражнениями пар. На решетке лежали несколько трупиков неизвестных мне птиц, облепленных белыми червями. По моему телу прокатилась волна тошноты и слабости. Сел на землю и съел еще один кусок этого дьявольского шоколада. Когда полегчало, встал, плюнул в отдушину и побрел к ручью. Только опустив голову в воду, я понял, как хочу пить. Открыл под водой рот и глотал, глотал. Когда поднимал голову, заметил краем глаза огромную тень слева. И в тот же момент моя оторванная от тела, каким-то невообразимым чудовищем голова начала подниматься на воздух, а обезглавленное тело качнулось несколько раз и упало в ручей. Я даже успел разглядеть отвратительную морду монстра, похожего на гиену, и струйки крови, хлынувшей из оборванных артерий, но не успел испугаться. Моя прежняя жизнь возвратилась. Я очнулся, стоя у могилы художника Перова, автора «Проводов покойника». Картины лучше всей остальной суровой русской живописи, отображающей судьбу человека в России. Перстень был почему-то не у меня на пальце, а в руке. Я сжимал его изо всех сил, как будто кто-то собирался разжать мне кулак и забрать его, а я этому противился. Солнце все так же светило, бабочки так же порхали, листочки шелестели. Быстро отыскал склеп и засунул перстень под грязный, ободранный линолеум, туда, где он лежал до того, как я его нашел. Поехал на последнюю лекцию в университет. Теперь я знал, что со мной и с моей родиной будет в 2020 году. Предаваться тягостным размышлениям больше не было необходимости. Я решил закончить курс в университете, устроиться на работу и уехать из страны, как только представится возможность. Возможность представилась только в 1989 году. Лучше поздно, чем никогда. Странное мое приключение начало потихоньку забываться. После злоключений в первые годы эмиграции я и вовсе забыл о том, что какое-то время ловил крыс на развалинах города, в котором родился после атомной бомбардировки, и о том, что мне, возможно, придется пережить это еще раз и кончить жизнь в пасти чудовища. Вспомнил я о загадочном кольце и о том, куда оно меня перенесло, несколько дней назад, после того, как справил с семьей в уютном берлинском ресторане новогодний праздник. И решил записать все, что еще помню. Да-да, вот и наступил этот самый, 2020-й. И я, довольный жизнью, немецкий пенсионер, а не московский крысолов, рыщущий среди нор на развалинах Московского университета, собираю марки, гуляю по лучшим европейским музеям, купаюсь в Средиземном море. Атомный апокалипсис, к счастью, так и не произошел. Хотя после того, как американцы сняли с Европы ядерный зонтик, Германия и начала осуществлять ускоренную программу создания собственного атомного оружия, а пожизненный президент России объявил о проведении через 2 недели внеочередных маневров стратегических ракетных сил сдерживания. Совсем забыл. Мои состоятельные дети подарили мне туристическую поездку в Россию. Золотое кольцо, Псков, Новгород, Москва. Вылетаю завтра. Чтением рассказа «Крысолов» мы заканчиваем передачу «Коса и камень», посвященную творчеству берлинского писателя Игоря Шесткова. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях XIX и XX века.
Имя было известно, его знали и читали, но ничего шумного, именно сенсационного, он не написал в советское время. Копья не скрещивались при упоминании его имени. Но вот Нагибин дождался конца коммунизма, дожил до свободы печати, и тут он сумел наконец-то нашуметь.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства.
Корнелий Любарский не просто выдвинул идею, он распространил ее по другим лагерям и тюрьмам. Как можно, сидя в одном лагере, заразить своей идеей людей, которые находятся в других лагерях, зачастую очень далеко. То, что эту идею он смог донести до заключенных в других местах, это, наверное, является чуть ли не большим подвигом, чем просто придумать день политзаключенного.
В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Большая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.